Мир вам, дорогие братья и сестры, мы продолжим изучение прекрасной книги Библии и будем читать сегодня из книги «Бытие», первая книга Библии. Но перед этим я все-таки призываю, давайте мы начнем с молитвы, помолимся Господу. Боже милосердный, любящий, я благодарю Тебя, что Ты Бог живой и действенный, Ты учишь через Твое Слово, молю Тебя, Ты сам говори к нам, наставляй, благослови наше слушание и исполнение Твоего Слова. Господи, молю Тебя о каждом из нас, быть послушным Тебе во всем и быть верным Тебе. Тебе да будет слава и хвала. Аминь. Аминь. Пожалуйста, присядьте. Итак, первое чтение, второе послание Тимофею, 3 глава, 16 стих, это из Нового Завета. «Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Аминь. То есть все Писание, это прежде всего Ветхий Завет, оно полезно, оно нужно нам для наставления, для того, чтобы мы внимательно слушали, учились, обличает нас, а также мы должны исправляться и жить по Божьему Слову. Ну, а вот теперь читаем из книги «Бытие», 23 глава, первые два стиха. Я выборочно прочитаю, потом мы текст главный сегодня прочитаем дальше. 23 глава «Бытие», первые стихи. «Жизни Сариной было 127 лет». Вот лета жизни Сариной. «И умерла Сара в Кириат-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской, и пришел Авраам рыдать». Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. Так, теперь конец главы прочитаем. 19 и 20 стих 23 главы. «После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поле Махпеле против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которые на нем в собственность для погребения». Читаем дальше 24 главу. «Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем и сказал Авраам рабу своему старшему в доме его, управляющему всем, что у него было: положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Раб сказал ему: «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю, должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему: «Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобой, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей, только сына моего не возвращай туда». И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему всем. И читаем конец этой главы, 61 стиха. 24 глава книги «Бытие». «И встала Ревекка и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревекку и пошел, а Исаак пришел в Берлах Лахайраи, ибо жил в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, и возвел очи свои и увидел: вот идут верблюды. Ревекка взглянула и увидела Исаака и спустила с верблюда. И сказала рабу: «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал: «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал, и вел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей. Аминь. Ну, очень интересная история. Мы продолжаем читать из книги «Бытие» и проходим жизнь мужа Божьего, мужа веры, Авраама. В 75 лет Господь призвал его из Ура Халдейского, из дома, где отец делал идолов. И вот Бог проговорил ему, это на самом деле Божий призыв, и Авраам оставляет своих родных и идет. Куда? Куда Господь ведет? Он идет в одно место, во второе место. И вот Господь дает ему откровение. Он обещает, что от тебя произойдет народ. Я в тебе благословлю все остальные племена земные, тебя благословлю и всех других благословлю. И мы читали о том, как Господь укрепляет его веру, проверяет испытания. И он идет вместе со своей женой, прекрасной, красивой, чудесной Сарой. И вот Авраам и Сара – путь. Путь долгий, путь непростой. Проходит время. Где же сын? Где же дочь? Где же наследие? Нету. И вот мы читали в предыдущих главах, как только тогда, когда Аврааму было 100 лет, а Саре было 90 лет, Бог дает им сына. Одного сына. Исаака. До этого они старались решить вопросы сами. Был Измаил. И это была проблема. Так, ну вот 90 лет Саре. После этого мы читали в прошлый раз, даже мы посвятили в 22 главе несколько больше акцента, потому что испытывает Господь веру Авраама и проверяет для него единственный, чаяние всей его души, вот любимый, единственный сын, все. Готов ли ты ставить его на первое место или меня, спрашивает Господь. Проверка его веры. И вот дальше. Годы проходят. Как мы прочитали, Авраам и Сара живут вместе. Годы, которые прожил Исаак, не описаны, детали, как воспитывали его. Но когда Саре исполнилось 127 лет, она умирает. Авраам в печали. Описано в 23 главе вся церемония, как он приобретает пещеру, поле, о том, что вот он там решает эти вопросы. И он в скорби, в печали хоронит свою жену, любимую жену. Наступает период даже печали, скорби. Аврааму, а он старше ее на 10 лет. То есть, если ей 127, ему 137. Сколько же Исааку? 37. 100 лет был Авраам. Во сколько же лет женился Авраам? Исаак? Ему было 40 лет. Когда его отец, вот 3 года скорби, печали, и вот отец понимает, что он уже стар, как сказано в 24 главе, вот первый стих еще раз прочитаю. Авраам был уже стар в летах преклонных. И Господь благословил Авраама всем. Был человеком весьма богатым. Конечно, вот у него был этот сын, сын старости, Исаак. И вот Господь дает Аврааму понимание, что Исааку пора жениться. А вы знаете, что вот мы прочитали вот о чем? Вот вообще события, которых мы читаем в Писании, они учат и определенным урокам, как нам жить, а в то же время много духовных уроков. Потому что и с женитьбой, и похоронами всегда связано очень многое. И люди начинают обсуждать, вот как там прошли эти похороны, каким образом все это происходило, что говорили другие. Ну, а мы еще будем говорить об этом, о том, как подготовиться и к смерти, и последние моменты, потому что будем читать о последних днях Авраама. А вот сейчас поговорим о том, как Писание на этом примере учит, ну, жениться. Ой, как непросто. Я скажу лично, я очень боялся жениться. Неизвестно, что произойдет дальше. Я понимаю этих холостых ребят и понимаю этих незамужних девушек. Кто его знает? И потом смотришь вокруг, что происходит. Но я даже волнуюсь сейчас, как люди знакомятся. Мы живем в культуре, которая перемешана. Здесь есть часть восточного, часть западного. В западной культуре вообще все перемешалось. И тут практически личность решает, вот это хочу, это не хочу, это мне нравится, это не нравится. И даже пожили немножко, быстро разбежались. Все как-то так грубо и непонятно. Поэтому нам надо возвращаться к основам даже Писания. Почему? Потому что Бог создал человека, и он сразу же установил брак. Это он говорит Адаму, нехорошо быть человеку одному, и создает ему спутницу жизни. Неполноценную. И вот они вместе уже с Евой созидают семью. К сожалению, происходит катастрофа грехопадения. Мы живем в этом грешном мире непросто, сложно. И в то же время мы смотрим вот на примеры семей. Ну и также надо говорить о том, что вот некоторые толкователи, даже читая 24 главу Бытия, говорят только про образе невесты Христа и о Христе. В прошлый раз мы говорили даже, Исаак – это прообраз Христа. Или даже Агнец – это Христос. А вот был выкуплен этот Исаак только потому, что Христос умер на Голгофе. Но давайте мы вернемся, наверное, к контексту. Текст надо прочитать, потом сделать выводы, и для нас, я думаю, будут прекрасные уроки, чтобы и мы в современном 21 веке, смотря на древность, читая Писание, как сказано, для того, чтобы мы научились, Господи, как нам, и если Господь нам дарует детей, как мы должны поступать? Ну, давайте мы дальше посмотрим. Бытие, 24 глава, 2 стих. «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его». Почему? Потому что мы прочитали, вообще-то ответственность за решение многих вопросов, вот давайте мы сейчас вернемся к чему, есть много культуры, и вот, конечно, традиции могут быть разные, но есть определенные принципы. В семьях ответственность за детей несут родители. Ответственность подготовить свою дочь и своего сына к самостоятельной жизни лежит на родителях. Помогают в школе, помогают в церкви, учат. Но родители воспитывают, и мы практически видим, как дочь отражает свою маму, как сын отражает своего отца, как мы во многом повторяем путь наших родителей, и в то же время нам надо учиться у самых лучших примеров, у Божьих примеров. О примерах, которые мы читаем в Писании, видим даже вокруг, как в истории и церкви. Господи, благослови нас. Ну и вот здесь поэтому я прочитаю сейчас этот текст, несколько традиций посмотрим и сделаем несколько выводов. Так как он был стар, но хотя ответственность на Ближнем Востоке всегда была на родителях, и в этом случае, так как мама уже умерла, кто отвечает? Отец. Отец. Он уже искал и решал вопрос, кто будет невестой для его сына Исаака. Так как он был стар, то вот здесь, скорее всего, причина только в этом. Он призвал своего раба, старшего в доме его. Ранее мы читали, что его имя Елиезер. Управляющего всем, что у него было. Что он читает? Мы читаем. «Положи руку твою под стегно мое». Ну, давайте сейчас, может быть, я вернусь к чему. Авраам – богатый человек, имеет все. И вот в Писании, когда мы читаем даже об Аврааме, видим, что у него есть, современное слово, команда или люди, которые ему помогали, близкие ему. чтобы выполнить такое серьезное поручение, как найти невесту, можно доверять только человеку, которому ты веришь, которому ты доверяешь, тот, который очень близок к тебе, который знает твои ценности, я бы сказал, знает Бога, в которого ты веришь. И вот Елиезер был управляющим всем в его доме, был бухгалтером, был финансовым советником, был помощником. И даже однажды молился Авраам так: «Ты что хочешь, Господи, чтобы он стал моим наследником?» И потом Господь даровал ему истинного наследника. Он был управляющим делами. И вот поручает ему непростое задание. И говорит ему: «Пойди, найди невесту для моего сына». И вот я ставлю себя на место этого слуги. Я вам хочу сказать, такое опасное задание. На что я должен обратить внимание? На состояние дома, на красоту невесты. Я должен обратить внимание, может быть, еще на какие-то качества. Как я должен принимать решение? И вот, когда мы читаем историю, он посылает его, вот здесь конкретное задание, 4 стих: «И пойдешь в землю мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку. Пойди, найди подходящую жену не из Ханаана». Так? Огромное доверие. Дальше он говорит, раб сказал ему: «Может быть, не захочет женщина идти со мной в ту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой я вышел?» «Нет, нет». И он многократно говорит о Боге. Вот Авраам говорит о своей вере. «В моей жизни самое главное – Господь, и я здесь нахожусь, потому что это Господь привел меня сюда». Вот еще раз прочитаю 7 стих. «Господь – Бог неба, который взял меня из дома моего, и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: потомству твоему дам сию землю. Он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда». Вот даже Авраам не задается никакими лишними вопросами. Он знает, что Господь все устроит. Он ведет, он как его вел его всю жизнь, руководил его жизнью. Господь будет руководить и этим процессом. Я вот читаю и вижу огромнейшую веру Авраама. Но, конечно, он дает и определенное послабление. Вот дальше он говорит: «Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы, только сына моего не возвращай туда». Вот когда мы хотим принимать решение, я хочу сказать, любое решение в нашей жизни, прежде всего нужно обратиться к Господу. «Господи, что ты хочешь, что для меня ценно?» И Господь все будет усматривать. «И положил раб руку свою под стегно Авраама», или это «под бедро» в новом переводе сказано «Авраама», «господина своего», и клялся ему всем. «И слуга положил свою руку под ногу хозяину, под бедро Авраама, поклялся». Это древний метод клятвы. Сейчас клянутся или на Библии, или на Евангелии в некоторых странах, или еще на каких-то конституциях и так далее, чтобы выполнить свое. Ну, я хотел бы, прежде чем перейти к выводам, напомнить, наверное, о традициях, которые были. А потом мы перейдем к выводам. В то время, наверное, главные две составляющие были в том, чтобы произошло бракосочетание. Мы читаем об этих двух фазах или в двух составляющих в Евангелии от Матфея в 1 главе, 18 стихе. Вот послушайте. «Рождество Иисуса Христа было так: по обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они». Так, вот две составляющие. Первое – обручение, а второе – уже сочетание. Вот прежде чем образовалась семья, были две составляющие. Вот об этом я хочу, чтобы на Ближнем Востоке было. У нас тоже есть в наших народах очень многое близкое к этому. Послушайте. Обручение. Свадебные традиции в разных странах разные, в разных регионах, но все равно вот обручение и уже сама свадьба или брачный пир, уже это вторая составляющая, вот они главные вещи. Что такое обручение? Во время обручения происходила первая составляющая. Был выкуп за невесту. Вот смотрите, что происходит. Приходит слуга Авраама. Это вот как раз по этому тексту. Приходит слуга Авраама. И что он делает? Он вручает девушке, которая поет его верблюдов, не только его, он вручает ей богатые подарки. Он дает ей такие богатые подарки, которые стоят достаточно дорого. Конечно, он увидел, что девушка и прекрасна, что она трудолюбива. И вот что делает он. Вот смотрите, 22 стих, давайте мы прочитаем. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ей, весом в 10 сиклей золота. Потом спросил, чья ты дочь? Сказала, есть ли в доме твоего отца место, где ночевать? Ну и шла дальнейшая динамика уже посещения дома. Итак, в большинстве случаев был выкуп, то есть обычно на Востоке уплата выкупа это давалась невесте. И если что-то происходило, то умирал, например, муж или еще какие-то, то это был богатый подарок. Несколько лет она могла прожить самостоятельно. Дальше всем родным, если договаривались в результате благополучных уже переговоров родителей, то родным, также родственникам давались дорогие богатые подарки. Очень интересная традиция, как сделал и в этом случае Елиезер. Когда он встретился с братом, с матерью, то он всем родным после ужина тоже вручил подарки. Вторая часть была, вот смотрите, договаривались родители, родственники между собой. Вторая часть традиции была со стороны невесты, в семью жениха невесту отправляли с приданным. То есть не только жених должен был делать выкуп, но и давали приданное. Дальше. Но после того, когда все детали выкупа и приданого были согласованы, то составлялся брачный контракт. И вот тогда уже обручение считалось окончательным. Все, договаривались, когда будет свадьба. Примерно говорили о том, когда будет брачный пир. Все уже, значит, посмотрите, обручение произошло, и все равно должно было пройти время. В древности, на Ближнем Востоке и до сих пор, в принципе, такая же самая традиция. Проходило несколько месяцев, чтобы сын подготовил место, где он примет свою уже невесту, жену. Он строил дополнительную комнату при доме своего отца или, наоборот, строил шатер, и потом, когда все было готово, он посылал своих друзей за невестой. Так, это уже второе, организовывался брачный пир, и обычно организовывал, это уже не западный подход, там обычно дом невесты организовывает, а на Востоке организовывал отец. И вот сына он женил, посылал, тогда не было средств массовой коммуникации, тогда не звонили по телефону, а ждали невесты и ее подруги, когда же придет этот жених. Вручение было. Когда же он придет и заберет меня? Вот поэтому Христос даже рассказывает притчи о том, что ждут. Ну, кто-то расслабляется. Есть мудрые, глупые девы. Но потом вдруг, когда шли по улице, вдруг голос: «Жених идет! Жених идет!» Он приходил, забирал невесту и вел уже в дом своего отца, и там был брачный пир. Брачный пир в древности был обычно несколько дней. Он не видел лица своей невесты или будущей жены, потому что она покрывала свое лицо, и видел ее только уже, когда ночью ее открывал, она закрывала фатой, или, можно сказать, на самом деле он не знал, кто это, и только уже узнавал в первую ночь или в одной из ночей. И потом уже практически считалось, что закончился этап бракосочетания, там уже вся деревня, все семьи радовались, и на этом заканчивалось. Да? То есть здесь участвует Авраам, посылая своего слугу. Он посылает с подарками, посылает, дает задание, чтобы он взял человека с такими же ценностями, как он. Ну, давайте к этому вернемся. Здесь очень важные выводы. Какие выводы? Ну, наверное, первый. Нам нужно очень внимательно относиться к совету благочестивых родителей. Я знаю, что в современном мире мы говорим: я хочу, мне нравится, это мое решение, я сам понесу последствия. Но как важно в том, чтобы в нашей жизни было благословение родителей. Как важно, чтобы они участвовали в процессе обручения и бракосочетания. Прислушивайтесь к совету благочестивых родителей. Потому что я убежден, что родители всегда желают самого лучшего для своих детей. Вернемся к заповеди Божией. Почитай отца и мать, ну, отцы, не раздражайте детей своих. И в то же время вот эти взаимоотношения, когда ребенок уже вырос, он уже не младенец, он уже не подросток, и он уже готов стать самостоятельным, мы должны отделить его. Почитая, мы должны участвовать и благословлять. И это ответственность и на родителях. Но я напоминаю сейчас молодым людям, чтобы они не отрывались поспешно от своих родителей, а использовали этот серьезнейший потенциал до самого конца. И даже в нашей культуре мы считаем молодежью всех тех, пока он не женился. Вот женится – это уже серьезно. А не женился – это еще молодой еще. Второй принцип, очень важный принцип. Вот когда мы ищем спутника жизни, когда принимаем самое главное решение в жизни, заполните всю свою жизнь молитвой. Еще раз. Просите Господа Бога руководить вашей жизнью, чтобы Он дал вам спутника жизни, чтобы это было не ваше даже решение, но да будет воля Божия. Еще раз, заполните свой разум, свое сердце, свою жизнь молитвой, или другими словами, поклонением Богу и общением с Ним, чтобы Его воля была. Авраам молится, помолился со своим слугой. Слуга приходит, и он молится, мы читаем о том: Господи, кого Ты мне пошлешь? И вот если так произойдет, это он постоянно молится, он должен выполнить задание. И вот точно так же мы, родители, мы, служители, молодые люди и девушки, молитесь, чтобы Господь даровал того, кого Он хочет. Вот читая Бытие, 24 глава, с 12 стиха. «И сказал раб: Господи Боже, господин моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость господина моим Авраама. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, и верблюдам твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему знаю я, что ты творишь милость с господином моим». Ну, разные есть условия мы ставим, иногда вот не знаем, как поступить. Здесь все равно нужно доверяться Богу, пропитывать себя молитвой и искать воли Божией. И читаем дальше. «Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраама, и кувшин ее на плечах ее». То есть из всех вот этих людей Месопотамии к Лизе и Лиэзеру пришла именно Ревека. Вот дальше что происходит, 16 стиха. «И девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж». Она пошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Она сказала, пей, господин мой. И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала, я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются. Вообще это чудо. Вот помолился, и происходит все точно так, как он просил. Ну, во-первых, такие прекрасные уроки, которые Господь дарует. С одной стороны, конечно, она была прекрасная внешне, но самое главное – это ее характер, красота внутренняя. 21 стих 24 главы. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая разуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Он внимательно смотрит на каждое ее движение, молится, наблюдает. Поэтому внимательно смотрите, трудитесь, молитесь. 21 стих. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Чтобы напоить 10 верблюдов, это был целый караван, то нужно не один кувшин. И в те времена не было насосов, не было колонки. Ты включаешь, и тебе вода качается. Там не было шланга, чтобы подвести, и тут ты только раз кнопку нажал. Там надо было потрудиться. Вода была, просто стекла. И вот, или из источника определенного она носила, как здесь сказано, и поила. И вот 22 стих. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ей весом в 10 сиклей золота. Дорогие подарки. Что происходит дальше? Она возвращается домой, ну и сразу же в доме обнаруживает. 30 стих. Когда брат Ревеки Лаван увидел серьгу, 30 стих, и запястье на руках у сестры своей, она, видать, сразу же одела украшение, и услышал слова Ревеки, сестры своей, которая говорила, ну, так говорил со мной этот человек, то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника. Следующее. Итак, вот мы о чем мы говорим? Вовлекать родителей, молиться. Дальше, ну, Господь дает нам тоже разум. Надо смотреть, исследовать, мы понесем ответственность. Поэтому благослови Господь не только быть, знаете, наблюдателями и ничего не делать. Отвечают за своих детей родители. А с другой стороны, очень приятно, как реагирует брат, и как реагирует мама? Так, откуда у тебя? Так, давай-ка разберемся. Ах, вот от того, сейчас я разберусь. И брат сразу же находит этого посланника. Ну, а Елиэзер тоже спросил, чья ты дочь, из какого дома, можно ли переночевать. И вот конец тоже этой истории, когда она сказала, я дочь Вуфуила, сына Милки, которого она родила Нахору, и еще сказала, у нас много соломы, корму и места для ночлега, 26 стих, и преклонился человек тот и поклонился Господу. Не только вера Авраама, но вот в доме Авраама все молятся. Он воспитал даже этого слугу, своего управляющего, тот тоже молится. Он видел веру Авраама. Читаем дальше. Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. У Ревеки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику, и тогда, когда он увидел серьгу и запястье на руках у сестры своей и услышал слова Ревеки, сестры своей, которая говорила, так говорил со мной этот человек, то пришел к человеку, и вот он смотрит при верблюдах у источника. Он стоит. 31 стих. И сказал, войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов. И вошел человек, то есть Лаван, Лаван расседлал уже этих верблюдов, и так, сейчас у меня сбилось, и дал соломы и корм верблюдов, и воды, и умыть ему ноги и людям, которые были с ним. Так? Итак, помолитесь, но поступайте осторожно. Поступайте осторожно. Не все так просто в этой жизни. И вот дальше, как мы читали, вот традиция, начинается уже обсуждение самых разных вещей. Нужно тоже здесь посмотреть и наблюдать за семьей, потому что семья – это очень важный фактор в выборе супруги. Побыть в доме. Ну, давайте это простой вывод. Женится не просто два человека, а женится две семьи. Потом придется принимать тещу и тестя. Потом нужно будет тоже иметь отношения со свекром и свекровью. И поэтому, Господи, благослови, чтобы мы поступали правильно. Ну, все-таки, где же лучше всего сегодня найти спутника жизни? Здесь я хочу сказать несколько простых аспектов. Самое лучшее место, где мы можем найти спутника жизни, это в церкви. В служении. Поэтому трудитесь в церкви, а не просто наблюдайте. Будьте не просто прихожанами, но служителями. Молитесь и прежде всего ищите Царствие Божие. И это так привлекает, так заражает. Все остальное приложится. Есть опасность, что сейчас люди знакомятся через социальные сети, через всякие сайты знакомств, через самые разные, ну, современные методы знакомства и подходов. Но я думаю, что нам нужно прежде всего в наших семьях закладывать в нашей молитве, в наших беседах добрые традиции. Рассказывать истории, как было во времена библейские, как делается в христианской среде, как поступают в нашей культуре, чтобы наши семьи были благословенны. Как почитать отца и мать и как быть верным Господу. Традиции могут быть различны. И я думаю, что нам нужно исполнять закон земли, в той, в которой мы живем. В нашей культуре мы обязательно стараемся сочитывать тех, которые уже заключили брак и расписались в ЗАГСе, чтобы несли ответственность. Они просто сказали, мы любим друг друга. И я верю вообще и учу, что есть три благословения. Первое благословение – это благословение, когда Господь располагает два сердца между собой. И они имеют расположение, чтобы создать семью. Как мы поем гимн, два сердца забьются в груди. Да, или одно сердце соединяется. Это первое благословение. Господь располагает сердце. Второе благословение – это благословение, когда благословляют родители. Они участвуют. И уже третье благословение – это благословение церкви, когда благословляет вся церковь, молится служителя, а образующая семья. Может быть, еще скажу несколько слов. До бракосочетания я прошу вас сохранить себя чистыми, хранить себя в целомудрии, никогда не позволить нарушить свою чистоту. Но всегда быть верным Господу, быть верным мужу, жене, своей семье. Вот пример Авраама, мужа веры, в том, что все пропитано молитвой, его отношением с Богом. Поэтому и сегодня можно говорить, ну, о том, что мы смотрим на внешнее. Хотя Исаак увидел свою невесту и свою жену только тогда, когда он вошел, когда она открылась ему в этом шатре. Не внешнее важно, а внутреннее. А вот поступать по-божьему мы можем только тогда, когда мы имеем страх пред Богом. А для этого нужно обратиться к Нему и прийти к Нему. И пусть Господь поможет нам сегодня всегда искать воли Божией, а не своей. Всегда иметь общение с Богом и говорить правду, но сохранить себя верным пред Богом от всяких искушений и от всего греховного. Да благословит Господь и сегодняшнее чтение. Аминь. Помолимся. Святой и благословенный Господь, благодарю Тебя за уроки, которые Ты даровал через чтение Священного Писания сегодня. И я молю Тебя, чтобы Ты благословил нас всех, как членов Твоей Церкви, как невеста, мы приготовляемся к тому, чтобы Ты пришел, как жених. Гряди, Господи, гряди скорее, Ты ушел для того, чтобы приготовить место, и будет еще этот брачный пир на небесах. Благодарю Тебя, что Ты напоминаешь в Божьем Слове, что есть духовные истины и также истины для нашей жизни. И, Господи, я молю Тебя, чтобы Ты продолжал учить, наставлять и исправлять пути наши. Молю Тебя особенно тех, кто были неверны, благослови вернуться на путь верности Тебе. И не играет роли, какие наши чувства. И, Господи, благослови нам проверить наши отношения с Тобой и иметь горячую любовь к Тебе и к нашим ближним, прежде всего, к нашей семье. Господи, благослови воспитывать детей наших в послушании. Молю Тебя, чтобы Ты даровал каждому из них спутника жизни, который ходит в вере, имеет те же самые ценности, человек возрожденный, чтобы служить Тебе и быть в страхе пред Тобою, тогда это будет благословение. Сохрани от лукавства человеческого. Даруй особое благословение вхождения пред Тобою для каждого из нас. Господи, как молился этот раб, помилуй нас, помилуй наши семьи, защити, даруй особую благодать и помощь, чтобы Ты был главой всего, Господином, Господом нашей жизни, духа, души нашей и тела, чтобы все прославляло Тебя и все остальное прилагалось. Господи, молю Тебя, благослови и наше хождение пред Тобою, служение Тебе. Призови еще многих на путь спасения. Благодарим Тебя, наш Небесный Отец, что Ты послал Господа Иисуса Христа, Сына Своего Единородного, на Голгофский крест, чтобы выкупить нас от погибели, от греха, чтобы мы имели жизнь вечную. Господи, благослови нас помнить об этом и радоваться в воскресении, которое Ты даруешь. Но я молю Тебя о тех, которые еще не сделали шаг веры. Господи, благослови обратиться к Тебе, Тебе да будет слава и хвала. Аминь.